მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Микрофона Михаил Соколов. Конференция против войны и насилия, которая прошла 29 и 30 ноября в Польше во Вроцлаве, была посвящена памяти поэта и правозащитника Натальи Горбаневской, одной из тех 8 человек, которые вышли на Красную площадь 25 августа 1968 года, протестуя против советского вторжения в Чехословакию. Участвовали в дискуссии политики, правозащитники, историки, литераторы из России, Украины, Польши, участники акции протеста на Красной площади в 1968 году Павел Литвинов и Виктор Файнберг. Лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев говорил о Наталье Горбаневской.
Дорогие друзья, соратники, уже год, как нет живых Натальи Горбаневской, то, что люди сами смерти, когда мы умрем, тем жизнь прекрасна, что она не вечна. Но нам, старым диссидентам, динозаврам, пока еще живы, наверное, надо будет говорить о Наталье Горбаневской, что она такая была. И это очень важно, потому что таких людей всегда не хватало. И тогда, и сейчас, и в будущем не хватало таких вот чистых, которых можно назвать моральными авторитетами. Уже первый документ, который подписала инициативная группа, это было обращение в комиссию по правам человека Организации Объединенных Наций, где стояли 15 подписей, членов инициативной группы, где говорилось об основных преступлениях советского режима в области прав человека, и в том числе упоминалось о борьбе крымско-татарского народа за возвращение на свою родину, о беззакониях советских властей в отношении активистов национальных. Это был один из немногих, один из первых документов, который позволил вывести крымско-татарскую проблему, проблему возвращения депортированного народа с историческую родину в мировой общественности. Вот арест Натальи Горбаневской действительно был очень чувствительный удар в нашей инициативной группе, потому что основную главную работу, сбор материалов, составление, корректирование, и вообще многие вот документы, которые выпускали инициативные группы по защите прав человека, это была основная работа Горбаневской. Вот такая личность мы знаете, вот у персидского поэта Саади, там сборники Бустон, есть такие слова, пронзительные такие слова. И добрые, и злые все умрут. Так вот, что будет добро мне вспоминать. Так вот, Наталья Горбаневская, одна из тех людей, которые будут вспоминать очень долго.
Поэзия Натальи Горбаневской наследует русскую гражданскую лирику с ее идеализмом, представлением о человеке как о существе, взыскующем справедливости, жертвенном и бескорыстном, сказал Григорий Явлинский. Но, естественно, в центре внимания оказалась не только поэзия, но и проблемы прав человека, идеалы, которые были важны для Натальи Горбаневской, были главными в ее жизни. Сын Натальи Горбаневской, Ярослав, призвал власти стран Запада требовать от России освобождения всех политзаключенных.
Сегодня я во Вроцлаве. Годовщина памяти моей матери, которая выступала за вашу и нашу свободу. За свободу всех. В частности, за свободу политзаключенных. И если мы отмечаем ее память, награждаем чем-то или просто вспоминаем о ней, то просто, ну, просто честно было бы при этом сказать, она выступала за свободу. Давайте мы сделаем так, как она. Мы же ее любим, мы ее чествуем. Давайте сделаем то, что она попросила нас сделать. Поэтому я сегодня обратился к тем в Польше, чье слово на официальном уровне важно, с просьбой, скажите те три фразы, выступив официально, открыто, публично, скажите те три фразы об освобождении российских политзаключенных.
Польское общество едино в отношении оценки событий в Украине и агрессии против нее, заявил президент Польского института национальной памяти Лукаш Каминский. Известный польский социолог и переводчик Адам Поморский считает, что Путину удалось буквально за год разрушить то, что сложилось в Европе за последнюю четверть века. На международной конференции во Вроцлаве была принята резолюция с оценкой происходящего в России и Украине. Мы, участники международной конференции «Дни памяти Натальи Горбаневской», призываем народы России не поддерживать режим, который ведет к катастрофе. Мы обращаемся к правительствам и гражданам свободного мира: не бросайте Украину в одиночестве, остановите российскую агрессию. Мы, друзья и коллеги Натальи Горбаневской, обращаемся к правительствам и гражданам стран свободного мира: требуйте от России властей освобождения всех политзаключенных. На международной конференции против войны и насилия в центре внимания был и крымско-татарский вопрос. О том, что происходит в Крыму, сегодня в программе «Лицом к событию» мы беседуем с лидером крымско-татарского правозащитного движения, депутатом Верховной Рады Украины Мустафой Джемилевым. Мустафа, я хотел начать немножко издалека. В том смысле, как складывались отношения крымско-татарского народа с украинскими властями в Крыму, потому что сегодня очень много на эту тему всяких домыслов, разговоров о том, что вас и в Украине дискриминировали и так далее. Вот как шло возвращение?
Ну, однозначно, что какой-то слаженной системной политики украинского государства в отношении крымско-татарского народа, как коренного народа этого полуострова, не было. Да, Украина продекларировала, что она признает незаконным депортацию крымских татар, взяла на себя обязательство решать все социальные и правовые проблемы крымско-татарского народа. Но на практике она делалась, ну, очень мало что. Нам, крымским татарам, не возвращали то, что незаконно было отнято. Ну, с одной стороны, это понятно. Куда девать людей, которые, скажем, живут в наших домах? Государство в этом плане говорило о том, что оно в меру своих возможностей будет решать наши социальные проблемы путем выделения из бюджета средств ежегодно в соответствии с своими возможностями. Но выделялся мизер, он не покрывал и десятой доли того, что на самом деле нужно было. Он даже не составлял, скажем, того уровня доходов, которые, налогов, которые, скажем, получали с крымских татар работающих. И в целом отношение украинского истеблишмента к крымским татарам было такое, как к избирателям. Скажем, вот наступающие выборы, они исходят из того, что крымские татары имеют консолидированный такой электорат, подавляющее большинство руководится решением своего высшего представительного органа Меджлиса, Курултая. Поэтому пытались, ну, не пытались, так, в общем-то, договаривались с Меджлисом относительно того, что мы поддержим их на выборах, а если они там победят, то или там вводит свою проходную часть своего списка, одного или двух, в зависимости от возможности этой политической партии, наших представителей. Но у Меджлиса есть свои какие-то базовые принципы. Ну, вот, скажем, даже если коммунистическая партия предложила бы нам весь свой список отдать, если проголосуют за это, то не было, мы бы не проголосовали. Мы принципиально всегда поддерживали национально-демократические силы. А они, как правило, не приходили к власти. Был только один случай, когда Ющенко, он, как и президент, и эти политические партии пришли к власти. Но потом у них начался раздрай. Они не только не выполнили обещания по отношению к крымских татар, но и вообще по отношению к другим избирателям тоже. Но хуже было со стороны тех, которые приходили к власти. Они, как правило, делали ставку на русскоязычный, шовинистический электорат. И к нам было, по меньшей мере, если как минимум, это не равнодушие, а в некоторых случаях, как, скажем, при Януковиче, прямо-таки враждебное. И, соответственно, конечно, проблемы не решались. И я вам такие цифры скажу, что если крымские татары на территории автономии составляли где-то 14%, то в структурах власти представительской, то есть исполнительно представительской, это зависело от того, сколько мы наберем там на местных или этих, региональных выборах мест. А в исполнительной структуре власти процент крымских татар не превышал, скажем, 2,5-3%. То есть дискриминация где-то в 4-5 раз. Соответственно, не решались и другие проблемы. Не потому, что там, скажем, у Украины был какой-то, скажем, шовинистический, великодержавный подход там крымским татарам. Да она объяснялась в частности тем, что Крым – это такой регион, где подавляющее большинство составляют этнические русские, которые переселились преимущественно. Это более 80%. Это те, которые были переселены на наши земли, наши дома из внутренних областей России или их потомки, которые продолжают иметь довольно тесные контакты с Россией. Поэтому отношение к нам, во-первых, у них, скажем, вот тот стереотип, который, наверное, внедрялся в течение многих десятилетий, о том, что их изгнали отсюда справедливо, что они там изменники. Все это, во-первых, благожелательно ими воспринималось. Оно давало им какой-то душевный комфорт, поскольку ведь они заняли земли, дома тех, кого отправили на смерть. А тут, оказывается, выясняется, что они такие нехорошие. Вот эта вот пропаганда многие годы длилась, и она передавалась из поколения в поколение. А тут еще и второй фактор. Мы в политическом плане тоже оказались оппонентами. Поэтому, конечно, у крымских татар было положение нелегкое.
А вот с крымскими властями, собственно, с теми, кто возглавлял исполнительную власть, можно было договариваться? Или у них была особая по отношению к Киеву, опять же, своя, более жесткая по отношению к крымско-татарскому народу политика?
Ну, однозначно обо всех, кто там возглавлял исполнительную власть, конечно, сказать нельзя. Были такие более-менее прагматичные, немножко там, скажем, меру их там способности дальновидные, чуть немножко дальновиднее, чем по отношению к другим. Ну, последний, например, премьер-министр Могилев, ярый шовинист, который в прессе открыто оправдывал депортацию крымских татар, говорил, что это пятая колонна, о чем можно было с ним договариваться. Соответственно, была и такая шовинистическая политика. Он полностью опирался, так же, как и его шеф Янукович, опирался на вот это пророссийское русскоязычное большинство. И, соответственно, это... Но промежутки, скажем, были какие-то люди, которые понимали, что, типа, скажем, премьер-министра Куницына или спикера Верховной Рады Гриценко, о том, что если не решить проблему крымских татар, то это путь к конфликтам, то тогда они не смогут и для себя что-то там заполучить. То есть более прагматичны, они более, скажем, предрасположены крымским татарам.
Ну, а у вас были какие-то предположения о том, что может быть организован в Крыму переворот с участием российских силовых структур, с участием вот этой группировки Аксенова и так далее?
Ну, долгое время об этом и моя точка зрения сводилась к тому, что Россия в нынешней ситуации вряд ли пойдет на такую прямую аннексию. Скорее всего, Россия все время будет создавать напряженность, создавать проблемы Украине с тем, чтобы она не могла проводить свою независимую политику. Но то, что вот так возьмет и двинет свои войска, оттяпает часть другой территории, это в 21 веке казалось невероятным. Но после российско-грузинской войны 2008 года я, наверное, был одним из первых, который в прессе, открыто в газете «День» заявил, что следующей на очереди может быть Украина. И я даже сказал так, что повторяется похожий сценарий. Если, скажем, в Грузии, Южной Осетии и Абхазии там усиленно раздавались российские паспорта, а танки пришли потом, чтобы защищать тех, которых владельцев паспортов. Ну, примерно то же самое происходит. Я проводил статистику, скажем, того, сколько у нас в Крыму имеется людей, которые имеют российские паспорта. ну, анализ выборов, скажем, в органы власти России. Там в нескольких участках устанавливались избирательные участки, и те, которые имеют российские паспорта, голосовали. Ну, исходя из того, что не совсем было комфортно, скажем, с одного села приезжать в другой специально на выборы, мы делали на это тоже скидку и приходили к выводу, что очень большое количество людей наряду с украинскими паспортами имеют также и российские паспорта. И поэтому я обращался в службу безопасности с тем, чтобы проверить вот это двойное гражданство людей, поскольку в соответствии с украинским законодательством мы не признаем двойного гражданства. Они делали вид, что проверяют, или, может быть, в самом деле проверяли, обнаружили где-то всего 1500, а на самом деле там счет был пятизначными цифрами, 100 и более тысяч людей, которые вот проверили мои паспорта. Но это одно. Еще я говорил о том, что серьезную угрозу безопасности Украины представляет Черноморский флот. Поэтому надо немедленно приступать к денонсации договора с Россией о пребывании Черноморского флота. Хотя я предполагаю, какие там могут быть издержки, какие там штрафные санкции. Но интересы безопасности должны быть превыше всего. И, конечно, взять курс на присоединение к Североатлантическому альянсу. Но власти поступили с точностью наоборот. Потом после Ющенко, это было еще при Ющенко, а через некоторое время пришел к власти Янукович, он даже не то, что там денонсировать, а срок должен был кончаться в 17 году, он еще продлил его еще на 25 лет. Под предлогом, что Путин обещает ему снизить цену за газ на $100 там, за 1000 кубометров. Ну, это, с моей точки зрения, было настоящее предательство. И не зря при утверждении этого, при ратификации этого договора, там просто были бои в стенах парламента. Ну, они, власть у них, и они смогли это протащить. Так вот, позднее я потом видел аналитическую записку службы безопасности Крыма, которую своему начальству в Киеве, где по поводу моих заявлений говорилось о том, что Меджлис занимает провокационную позицию, что хочет действия направлены на то, чтобы испортить братские отношения между двумя странами. То есть мы провокаторы, потому что хотим вывести Черноморский флот. Таким образом, я вот суммирую, я хочу сказать, что уже были предпосылки того, что может произойти это. Хотя, конечно, до конца не верилось. Тем более, что глава государства за несколько месяцев до этого, когда ему задавали вопрос, а вот что есть, дескать, разговор о том, что Россия претендует на Крым, как вы это расцениваете, он же четко говорил, что это чепуха, что это ерунда, что это провокация, мы уважаем государственные границы между Украиной, что это придумают разные там провокаторы. И вдруг вот такое вот развитие событий. Доводы для оправдания этой политики, введения своих войск на нашу территорию, они, конечно, не выдерживают никакой критики. Те утверждения, что будто бы в Украине установился там фашистско-бендеровский режим, что там чуть ли не гоняются по улицам, убивая всех, кто не фашистов. Это была такая дикость, прямо поставлена с ног на голову. Я с полной ответственностью заявляю, что за все годы независимости Украины, сейчас, именно после Майданной революции, установилась во всех ветвях власти, исполнительной и, в первую очередь, я имею в виду кабинет министров и Верховной Ради, самое что ни на есть, наиболее демократическая система управления. Да и сейчас тоже. Ну, обратите внимание хотя бы на то, что у нас спикер парламента с типичной украинской фамилией Герасимов, да? Министр внутренних дел Авакян. Тут вообще не интересуется национальностью того, кого назначают. А вот такие дикие вещи, как будто бы там создалась угроза русскоязычному населению. Ну, тех регионах, особенно глубинки России, которые совершенно не знают, что у нас происходит, но ведь это и как будет.
Да-да. Все-таки группировка Аксенова. Вот что это такое? Вы с этими людьми сталкивались? Они заняли, ну, получили там 3 или 5% на каких-то последних выборах, и теперь они реальная власть.
До 2009 года не было слышно о политическом небосклоне. Вот только в 2009 они создали такую группировку, которая называлась «Русские единства». Такая популистская тема, что русским надо объединяться, чтобы там защищать свои права. Ну, пророссийской риторики, конечно, очень было много, что это историческое, но так откровенно, что надо там отделить Крым от Украины, присоединить к России, таких лозунгов у них не было. Но явно пророссийское было такое. И нам было известно, конечно, что он очень мощно поддерживается соседним государством. И причем не очень успешно, потому что на выборах он каких-то серьезных голосов не набирал. В то же время было известно, что этот Аксенов по кличке Гоблин сумел расставить в разных структурах власти, преимущественно там прокуратуре, своих людей, которые защищала их, когда они там попадали с какими-то не очень, скажем, симпатичными делами. Все, конечно, регулировалось из Кремля, из Москвы. Сам по себе этот Гоблин ничего он бы не мог сделать, пока не поступит ему какой-то приказ. Да и вообще какие-то там перевороты уже ни для кого не секрет, осуществлялись не этим там русским единством, а конкретными силами, которые принадлежат российским вооруженным силам.
Если говорить о событиях вот начала там зимы, весны, ну, скажем, февраль, была ли реальная возможность все-таки противостоять как-то вот этому перевороту, скажем, тех же крымских татар, которые выходили на улицы, а потом как-то с улицы исчезли?
Я могу сказать, что на 100% могли бы противостоять, если бы, конечно, не вмешательство соседней страны. Потому что захватывали парламент и совет министров автономии вовсе не этот русский блок, а так называемые зеленые человеческие, это кадровые люди, натренированные террористы со всей экипировкой. Поэтому речь не шла о том, что кто кого преодолеет на территории Крымского полуострова. Тут диктовали внешние силы.
А не было здесь вашей ошибки? Вот демонстрации, по-моему, 3 дня продолжались. Потом я еще раз говорю, как-то они были прекращены. Если бы эти демонстрации были продолжены, может быть, Путин не захотел бы идти на риск?
Полностью исключить вот это, то, что вы сказали, тоже, наверное, невозможно. Но такое мнение имеет право на существование. Может быть, такое и было. Но это развивались события как... Они твердо решили, для чего, собственно, этот митинг собирался. Для того, чтобы парламент принял то решение, которое им было продиктовано оттуда, с Кремля, о присоединении к России. Соответственно, крымские татары активно выступили против. Не удалось. Это 26-го противостояния. Они там собрали где-то 3-4 тысячи своих сторонников, подвезли с автобусами со всех краев, в том числе и Севастополя. А крымские татары, их было где-то трое, может быть, больше, или 4 даже больше, оттеснили и ничего не... Но уже на следующий день заняли помещение террористы. И вот эти террористы, они уже по пропускам пускали депутатов, потом при входе в Верховную Раду у них отобрали все мобильные телефоны, перед каждым из них стоял, когда поставили на голосование, отслеживал, кто как будет голосовать. И вроде бы они набрали то ли 56, то ли 57 голосов. Но по некоторым сведениям там было всего 46 голосов. Тем не менее, они объявили, что вот депутаты проголосовали за присоединение к России. Даже если их было бы там даже, ну, не 56, а не 54, а, скажем, 90%, все равно это нелегитимно. Что это за парламент, где там тебе за спиной тебе дулом указывает, как тебе голосовать. там люди, конечно, может быть, были бы и склонны проголосовать за те или иные решения, но они, скорее всего, голосуют тогда, когда им заплатят, но не тогда, когда там принуждают, а тут просто принудили. И уже там проводить какие-то акции, направленные на освобождение занятых территорий, ну, это и было явный круг политики. И кроме того, ведь из Киева нас просили, что не выходить, не провоцировать, не дать возможность, чтобы у Путина был повод для введения там войск. Там даже ходили разговоры о том, что готовится провокация, что должны были найти 2-3 убитых русских солдат, конечно же, убитых крымскими татарами, и потом начать вот эту вот акцию против крымских татар. Мы об этом серьезно боялись об этого, и об этом и в прессе тоже предупреждали, что есть вот такие вот у нас информационные источники. Ну, они своих солдат не стали убивать, но и крымские татары, исходя из сложившейся ситуации, а также принимая во внимание, что Киев тоже придерживается такого мнения, решили отозвать своих людей от этой площади.
Киев — это все-таки кто? У этих людей есть фамилии и так далее?
Ну, тогда был спикером Верховной Рады Турчинов, премьер-министр Яценюк. Я же не собираюсь их в чем-то обвинять. Ну, это их распоряжения, они могли быть правильными и совершенно неправильными. Правильными, если бы действительно там готовилось что-то кровавое, и они, может быть, поступили очень гуманно, сказав, что не выходите, не теряйте свои человеческие жизни. А если такой вот уверенности не было, просто уступать террористам, оставлять их безнаказанными, тем более, что были возможности их нейтрализовать, и не сделано, это, конечно, вызывает ряд вопросов, почему это было сделано.
Я так понимаю, что вот на этом этапе были жертвы как раз среди крымских татар, там погиб человек. Удалось выяснить, что, собственно, с ним произошло и кто виноват?
Это не в эти дни, чуть позже это было. Это 3 марта на площадь вышел крымский татарин, обвернутый украинским флагом. И тоже вербально тоже говорил, что он против оккупации. Его тогда на всегда глаза всех людей затолкали в машину и увезли. Это потом через неделю нашли его труп. С признаками насилия, там, обвязанный скотчем, убитый по всем, даже невооруженным глазом. Видно было, что убит ударом ножа в глаз. И то, что это операцию, эту операцию по выкрадыванию человека, убийству проводила именно так называемая самооборона, где собираются, в общем-то, все отморозки на территории Крыма, у нас не было сомнений. То, что ФСБ потом говорило, что вот, дескать, не могут опознать, не могут что-то там установить, ну, это лепит. Если в Ютьюбе можно распознать, кто там ее заталкивает, уж специалисты, наверное, подавно должны были бы. Но это касается не только первого, вот это Ришата Аблаева, а Ришата Аметова, но и последующих выкрадывания людей.
Мы остановились на, собственно, на репрессиях. Вот. Репрессии против крымских татар со стороны людей, оккупировавших Крым, они сразу начались практически после оккупации?
Нет, первоначально, ну, это мы уже располагаем точной информацией о том, что у российского политического истеблишмента было двоякое отношение к развитию событий в Крыму и, в частности, по отношению к крымским татарам. Часть этого истеблишмента, она исходила из того, что все-таки с крымскими татарами надо договориться. В первую очередь с Меджлисом, потому что подавляющее большинство крымских татар именно ориентируется на Меджлис. Этим, собственно, объясняется вот приглашение в Москву на переговоры, приезды многочисленные там делегации из России, из Татарстана, из Башкортостана, то, чтобы договориться с Меджлисом крымского татарского народа.
Можно как-то вспомнить все-таки, что, как шел этот типа переговорный процесс, что они вам предлагали?
С самого начала они подготовили и даже приняли проект постановления Верховной Рады Автономной Республики, где крымским татарам, наши говорили, должно быть не менее 33%, но они 22%.
Гарантированное
представительство во всех структурах власти, во всех ветвях власти, и в том числе в парламенте. То есть выделяются квоты, которые по этой квоте выбирают сами крымские татары. Функционирование крымско-татарского языка как одного из официальных на территории Крыма. В-третьих, возвращение всех крымских татар, которые остаются еще вынуждены за пределами Крыма. Предполагалось, что будут приниматься меры государственные, в том числе финансовые, для того, чтобы содействовать их возвращению на территорию Крыма. Что будет восстановлена историческая топонимика Крыма. Это более 1200 населенных пунктов, которые в свое время после депортации крымских татар были русифицированы, милитаризованы,
осквернены.
Нет, танковые, бронетанковые, артиллерийская, такое вот, Ульяновская, Ленинская, Ильичевская, Верхняя Ильичевская, Нижняя Ильичевская, Старая Ульяновская, Новая Ульяновская, Ленина, Ленинская, Ленинградская, ну, такое вот. Так они это постановили. А, и самое существенное то, что вот эти люди, которые пришли к власти или привели их, там, вот этот гоблин, то бишь Аксенов, которые ядом дышали на Меджи, все время заявляли, что это незаконная структура, что она там такая-сякая, вдруг в этом постановлении заявили, что они официально будут признаны. Курултай крымско-татарского и Меджлис. То есть был такой прямой расчет на то, что вот крымские татары на радостях сразу так уцепятся за эти возможности и скажут, что они как счастливы быть в Российской Федерации. Но это не прошло. И вверх вот, политики отношения крымских татар стали занимать ястребы, которые изначально говорили о том, что с татарами, с крымскими невозможно договориться, тем более с их меджлисом, поэтому нужно действовать только традиционными, отработанными не только еще в Советской России, но еще дореволюционными методами разделения крымских татар на хороших и плохих, репрессии, что, собственно, сейчас и делается.
Какого рода сейчас произошли репрессии, собственно?
Массовых таких арестов нет. Есть массовые обыски. Под предлогом, что якобы они ищут оружие. В некоторых случаях говорят наркотики, хотя что иногда кажется абсурдным. Не имея никаких данных о том, что кто-то там может пользоваться оружием, они говорят, вот мы ищем наркотики. Оружие, наркотики и третье... Самые уязвимые – это поиск запрещенных книг. Они там составили список запрещенных книг, где-то были 2600 наименований, но это не полный список, потом еще он будет пополняться. Проведено было, мы говорили о примерно 40 обысках в домах крымских татар, в мечетях, школах, а потом выясняется, что их было значительно больше. В некоторых домах проводились обыски, и их сразу же запугивали, что если кто-то об этом узнает, то пусть подумает о детях. Такое. Вот те вот эти, скажем так, закрытые обыски проводились в основном так называемыми силами самообороны. Они во время этих обысков забирали не только вот традиционно, как эти ФСБшники проводят обыски там, забрать компьютер, все базовые материалы. Ну, они еще и прихватывают то, что им приглянется.
Это, а силы самообороны – это что такое? Это незаконное вооруженное формирование даже по законодательству нынешней России?
Незаконные, но они хотели их узаконить, готовили проект постановления, что это добровольцы, которые там из патриотических соображений.
Типа дружинники, что ли?
Ну, дружинники не располагают оружием, но эти такие... И бронежилеты у них, и техника, и автоматы все у них есть.
То есть это банды фактически?
Банды, да.
А какое количество в этих бандах, вы не знаете?
Трудно сказать. Ну, несколько сотен, по-моему. Потому что я помню, вот 3 мая, когда меня не пропустили, тогда Аксенов, он бросил клич созывать всех, всех членов вот этого отряда самообороны, где бы они ни были, потому что, вот, дескать, вот-вот начнется война с крымскими татарами.
Вот по 3 мая, насколько я понимаю, что когда вас не пропускали, а люди пытались, так сказать, все-таки как-то выразить свое мнение, да, и демонстрации проводили, сейчас, я так понимаю, что идут репрессии, обыски и аресты?
Да, мы вчера сообщили, уже арестован 4-й человек именно по делу в том, что он незаконно переходил границу, государственную границу между Крымом и Украиной, что с точки зрения международного права абсурд, и он может быть на 100% с лишним, можем быть уверенным, что Европейский суд по правам человека это не признает. Вернее, признает виновным Россию. И да, вот так они формировались, эти банды, преимущественно так называемых казаков, бывших гибистов, бывших оборотней, там, служивших когда-то службой безопасности Украины. Но есть среди них и те, которых раньше не было в Крыму, так скажем, мягче. Вот эти люди, но они в основном делают черную работу, они не являются самостоятельной силой. И я абсолютно уверен, что если бы, скажем, центральная российская власть была заинтересована в том, чтобы там эти не бесчинствовали, то так бы оно и было, не бесчинствовали бы, если было бы там указивка с Кремля. У нас создалось впечатление, что это делается преднамеренно, для того, чтобы запугать людей, чтобы вынудить самим покинуть территорию Крыма.
Дело 3 числа, ну, так сказать, насколько я понимаю, используется в таком духе, как вот в России болотное дело, да, для запугивания людей. И есть ли перспектива, что оно может разрастись?
Ну, разрастись, смотря до какого предела. Если речь идет о каком-то кровавых разборах, Меджлис будет прилагать все усилия, чтобы этого не было, потому что это будет означать гибель нашего народа.
Но если несколько десятков человек еще арестуют?
Ну, там есть разные варианты. Там приезжали ко мне люди, которые говорили, что мы же тоже запросто можем выкрадывать их. А я говорил, что мы не можем идти по такому пути. Мы не террористы. Мы никого не будем выкрадывать. То есть я тут прихожу в тупик, где ответить однозначно трудно. Вот когда твоими правами жестко так подавляются, издеваются, надо ли отвечать насилием? Вроде бы логично. На твою землю пришел солдат чужой страны, диктует там какие-то правила. Он поставил над тобой мерзавцев, которые унижают твое человеческое достоинство. Ну, выход-то какой? Хорошо, война, там, застрелили одного, двоих, трех. Мы же знаем, что в считанные часы, они, тем более сейчас, когда уже капкан захлопнулся, никаких этих, они никого туда не пускают, без всяких свидетелей. Могут же сделать что угодно, а потом произойдет, что крымские татары дрались между собой, а разные кланы перебили сами себя.
То есть вы за ненасильственное сопротивление?
Ну, я бы не сказал это в абсолюте, скажем, ненасильственное. Вот у нас на эту тему, кстати, очень часто возникали, что Ну, другого-то выхода нету. Вот если вооруженные силы должны придерживаться принципа ненасилия, а зачем они нужны? Зачем эти автоматы, которые никогда, кажется, не должны стрелять? У военного ведомства своя норма поведения должна была быть. Она, может быть, и есть, но она не соблюдалась. И то, что, скажем, ну, по разным оценкам было около 14 тысяч, говорят, в составе вооруженных сил Нацгвардии на территории Крыма, условий для такого, чтобы участвовать в войне, и не то, что победить, а даже там, скажем, даже какие-то там уступки в своих правах получить, это было нереально.
Просто часто приходится слышать, что Украина сделала ошибку. Если бы она оказала даже минимальное сопротивление в Крыму, не было бы там похода стрелков в Донбасс и других вот этих акций.
Ну, эту тему мы действительно очень много дискутировали. Ну, доводы такие, что вот, дескать, руководствовались очень гуманными целями, чтобы не гибли люди. Ну, а для чего тогда вообще армию содержите? Ну, такие любители, пацифисты, да? Откройте все эти двери, кто захочет, приходит, там, оттяпает какую нужную территорию. Поэтому для военнослужащих это не довод, чтобы не оказывать сопротивление. И это во многом деморализовало в какой-то мере и тех граждан, которые оставались в Крыму верными своему государству. Они были поражены. Как это так? Народное достояние, это оружие, купленное за счет налогоплательщика, просто отдается этому агрессору. Но есть другие мотивы. Оказывается, не хотели спровоцировать, хотели, чтобы люди не умирали.
Ну, в результате они умирают не в Крыму, а в Донбассе.
Ну, и в Крыму умирают.
По ситуации в Крыму, какова сейчас экономическая обстановка, вот по вашим данным, собственно, что происходит и что происходит с теми же крымскими татарами, все-таки они в сельском хозяйстве в значительной степени задействованы?
Ни сельского хозяйства, ни туризма, который был основным, одним из основных источников дохода в Крыму, теперь говорить не приходится, потому что, ну, во-первых, кто захочет отдыхать в оккупированной территории, куда к тому же не идут никакие там, скажем, транспортные сообщения. Ни самолеты, ни теплоходы. Это одно, а что, собственно, мы...
По экономике.
Да, и...
Цены растут?
Цены растут, но российская власть, она несколько повысила и заработную плату, и пенсии тоже. Но по многим вот показателям, которые мне сообщают, это в какой-то мере компенсирует то, что цены поднялись. Поэтому, да, денег получили вроде бы чуть больше, а... И тратиться приходится больше на те же самые продукты. Это одно. А во-вторых, скажем, угроза сельскому хозяйству. Ведь ни для кого не секрет, что более 80% воды, в том числе на поливные цели, вода поступает из материковой части. Если перекрыть эту воду, а она сейчас в Чечне уже перекрыта, потому что что-то там разрушено, то автономной республике не остается другого выхода, во-первых, попытаться решить, достать воду как-то из подземных источников, а использовать эту воду для, скажем, полива земель, это просто преступление, это нанесение большого экологического ущерба. Но они, без не имея другого выхода, они то и делают. Они уже нанесли большой ущерб именно экологии Крыма. За счет того, что бурили и доставали воду для того, чтобы они поливали.
Скажите, можно ли говорить о том, что Крым находится в экономической блокаде со стороны Украины после закона о вот оккупированных территориях?
Ничего подобного. Никакой блокады там нет. И даже когда Мы говорим о том, что у нас есть там информация, что за все время после оккупации в порты Крыма заходили 69 кораблей.
Это за год почти, что, да?
Да, нет, нет. Ну да, если считать с марта ноября, а апреля по 69, я говорю 69, потому что именно эта цифра была с перечень наименований судов, которые заходили в порты Крыма, мне было передано генеральному прокурору на предмет расследования незаконного пересечения нашей территории, в том числе вхождения нашей территориальной воды.
Корабли не приходят, значит, сельское хозяйство в плохом состоянии, а люди чем живут?
Ну, большинство рабочих мест – это по обслуживанию вот этого военного комплекса. Они же там развернули очень большое военное приготовление. Я знаю, вчера только мы приезжали из Крыма, говорили просто огромное количество цемента, прямо безостановочным потоком везут в Хазартаж, где раньше было ядерное хранилище, и по всем признакам там стараются, хотят восстановить это. Ну и по всему Крыму они дороги строят, ну, явно не для того, чтобы там было комфортно людям, а именно для военных целей, особенно в северных частях. Открыто говорят о том, что вот-вот начнутся военные действия в южном направлении. То есть юг для нас, а для них север, то есть граница между Крымом и Херсонской областью. За счет этого в основном. Вот и в этой ситуации крымским татарам очень трудно, потому что если ты поступаешь на работу, которая обслуживает военных, ты должен давать присягу на верность России. Кто-то без исходности идет на это. Это очень хорошо, на этом шпателируют российские средства информации, обязательно снимут, пока что в интернете, вот клянутся верности России.
Ну, а мост построят, как вы думаете? Что-то это изменит принципиально?
Ну, не знаю, по поводу строительства этого моста, в свое время этим занимался и Гитлер, ну, что-то не получилось. Ну, может быть, если приложить какие-то усилия. Но этот мост незаконный, потому что он должен быть согласован с украинским правительством, должен быть соглашение. А мы же не будем принимать эти мосты, которые построены без нашего соглашения. Поэтому мы воюем с этой стороны, чтобы всякое может пройти.
Что вы предлагаете делать сейчас крымским татарам? Вы лидер Меджлиса, вы находитесь на территории Украины, вас на родину не пускают. А что делать людям, которые остались там?
Нам легко, сидя в Киеве, давать какие-то указания, какие-то, с нашей точки зрения, самые правильные. Но людям там очень тяжело. Конечно, мы бы хотели, чтобы никто из крымских татар не принимал российское гражданство, чтобы они бойкотировали все, надо так приближать освобождение. Но это нереально, невозможно. Хотели бы, чтобы они оказывали, пусть даже мирные, но активные сопротивления, митингами, демонстрациями. Но это тоже путь к массовым арестам, потому что я ощущал больших убийств. Поэтому мы придерживаемся своего традиционного пути ненасильственного сопротивления, но отстаивая свое достоинство, свое видение. Это не совсем удается, потому что жизнь идет такое массированное давление, которое не было при советской власти.
Есть коллаборационисты?
Один француз как-то говорил, если у какого-то народа нет наркоманов, проституток, предателей, что это за нация? Должно быть всего. Вот, конечно, она есть, наверное, будет. Главная задача в том, чтобы их число не было, не составляло какую-то критическую массу. А всегда найдут такие люди. Ну, я точно могу сказать, что с этим делом у российских оккупационных властей очень большие затруднения. Да, они вербуют кого-то, они там их ставят их как какие-то должности, то же время сами откровенно плюются, говорят, за ними никого нет, их люди презирают, им руки не подают. Ну, имеете, что имеете. Что... Конечно, если будет, наверное.
Вы не жалеете, что через президента Татарстана с Путиным не смогли как-то договориться? Или наоборот, что не заявили ему более жесткую позицию?
Ну, собственно говоря, я без оскорблений, но заявил свою жесткую позицию. Когда он говорил о том, что решить все проблемы крымских татар, я не отказывался от этой помощи. Я сказал, конечно, Россия несет ответственность за то положение, в котором мы оказались. Мы были в составе России, когда нас депортировали. Но будьте любезны, это вопросы решайте после вывода ваших войск в нашу территорию. И решайте это за столом переговоры с нашим руководством. А для того, чтобы эти переговоры состоялись, сели, поэтому вам опять-таки нужно выводить свои войска. А что еще могу сказать? Ну, он-то тоже по-своему думал, что вот если мы обещать гору вещей, тем более учитывая, что крымские татары при украинской власти были в таком положении, они почему-то рассчитывали, что легко нас так уговорят. Но поскольку это не получилось, они все делают упор на свои традиционные методы. Методы репрессии, попытки раскола, внесения раскола среди крымских татар.
Что вы будете делать в Верховной Раде теперь в новом составе?
Я всегда говорил и говорю, что отдельно решить проблему крымских татар без увязки с проблемой всей Украины невозможно. Конечно же, мы будем стремиться к резкому улучшению экономического состояния Украины, усилению его обороноспособности, потому что это точно, что если бы наша обороноспособность не была в таком катастрофическом положении, как при последних днях было нашего президента Януковича, Путин вряд ли бы ввел свои войска. Мы, конечно, будем работать очень много в международном плане, потому что западные страны должны выполнить свои обязательства. И даже дело не в том, что они там беспокоились о каких-то украинских или крымских татарах, да хотя бы в силу своих же интересов. Потому что если закрыть глаза на этот международный разбой 21 веке, это путь к очень большой катастрофе.
Сегодня в программе «Лицом к событию» прозвучало эксклюзивное интервью лидера крымско-татарского правозащитного движения, депутата Верховной Рады Украины Мустафы Джемилева, которое он дал нашей радиостанции на конференции во Вроцлаве. «Отечество в опасности. Наши танки на чужой земле». Такими словами отозвался на вторжение в Чехословакию русский поэт Александр Галич. Сегодня россияне вправе вновь повторить эти слова. Сегодня российские танки вновь на чужой земле. Сегодня людей вновь лишают свободы, потому что они борются за свободу. Это угроза каждому из нас. За вашу и нашу свободу. В эфире была программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Вел ее Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
Лапарагობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყობს. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ ციხშირეზე FM 107.4.